Привет, Ира.
Привет, Юля.
Ну что, давай по чесноку?
А, давай. И в этот момент, когда я сижу и читаю этот горячий женский секс на полу в метро нью-йоркском, у меня через плечо подглядывает муж и такой...
Видишь, пошел в тюрьму, посадоводничал, йогой позанимался, с психологом поговорил. Глядишь, вышел, стал новым человеком.
Вот и санаторий на 5 лет, да?
Да. Всем огромный привет. Добро пожаловать в 2023 с вашим любимым подкастом, который мы ведем на нашей виртуальной кухне уже 5-й год.
И в этом подкасте мы болтаем на такие темы, которые можно обсудить только с самой близкой подругой за чашкой чая. А, ну еще и с 10 000 слушателей.
А теперь представимся. Меня зовут Юля, я стилист, и я обычно говорю, что я стилист нового поколения, то есть работаю, опираясь на философию «меньше значит лучше», а не про потратить кучу денег на кучу шмоток. А еще я веду YouTube-канал про стиль, блог в Инстаграме и Телеграм-канал. Ну и еще воспитываю 3 драконов, точнее моих 3 сыновей.
А меня зовут Ира, я вожу экскурсии по Стокгольму, а также помогаю малым предпринимателям вести блог так, чтобы у них покупали через соцсети. А, и у меня тоже YouTube-канал и Telegram.
Ну что, если бы сейчас начиналась новая четверть в школе, наверное, мы бы начали ее с сочинения «Как я провела каникулы».
Да, кстати. Помнишь, писали такие сочинения? Что ты там писала?
Ну что я писала, Читала книжки все каникулы, ездила к бабушке, каталась на санках. Все каникулы были одинаковыми.
У всех, мне кажется, причем. Ну, у большинства, по крайней мере, да.
Ну да, потому что все, кто жили в моем дворе, ходили в мою школу, и мы с ними на санках и катались. А сейчас, конечно, изменились обстоятельства, и я думала, что я сейчас начну, знаешь, вот с такого. Ах, новогодние каникулы, я провела их суперпродуктивно, я прочитала все те книги, которые я себе заказала накануне, я расхламилась, я поставила цели на предстоящий год, я подвела итоги уходящего года, а еще наверняка я и тренироваться начала прям с 1 января, как собиралась, но в итоге мой новогодний отпуск прошел в стиле epic fail. Мы всей семьей заболели гриппом и 3 недели не выходили из дома. Я посмотрела «Венсдей», хотя не собиралась. Я посмотрела «Эмили в Париже», хотя не собиралась. Я нифига не прочитала никакие цели, не поставила итоги, не подвела. А, в принципе, все, чего я достигла, это произвела очень много литров соплей. Как думаешь, это достижение?
Это точно достижение. Интересно, а кто вот придумал все это, что «О, нужно», то есть вот «Новый год надо»? Книжки прочитать, планы сделать, какие-то в тренажерку ходить. Все равно это никогда. Я не знаю, есть ли человек, хоть один в мире, который все вот это, прям вот все, что напланировал, реально делал хотя бы часть из этого, и прям весь такой вот с этим вот запалом шел весь год. Такие люди есть, но это не те же люди, которые планируют все на Новый год. Те люди, которые реально, у которых все в порядке, и тренировки, и планирование, и они по плану идут. Это люди, которые не на Новый год планируют, понимаешь? Это люди, у которых такой образ жизни.
И я, в принципе, отношусь к этим людям, но меня настолько захватывает вот эта волна всеобщего подведения итогов, составлений карты визуализации и прочее, прочее, что мне как-то, да, мне хотелось, чтобы у меня было пару дней, когда я проведу прямо сама с собой, когда я сяду, подумаю, как-то погружусь в себя. Ну, да, наверное, я романтизирую этот процесс, потому что я ставлю цели и подвожу итоги довольно часто. У меня очень классно прошел конец года, и мне как-то на этой энергии хотелось дальше катиться. А получилось, что я затормозила и свалилась в кювет.
Не-не, я не хочу принизить важность того, что мы там подводим итоги, планируем. Я не об этом. Я о том вот этом запале, что то, что ты в шутку сказала, и жопу накачала, и книги почитала. Ну, у нас правда есть вот такой запал в начале года. Сейчас, вот с этого года у нас точно все будет нормально. Вот в этом году мы точно и жопу накачаем, и книги прочитаем. А еще лучше одновременно, можно же приседать, да,
и читать.
И книгу читать.
И ногой там на карту визуализации картинки клеить. Суперэффективные праздники.
Если честно, меня это немножко не то что пугает, Это важно подводить итоги, и это очень важно, когда человек может оглянуться, выделить важное, присвоить опыт, да, какой-то, это супер важно. Но меня это почему-то как будто нервирует, как будто, ну вот, еще один год прошел, все хайдык. Я поэтому же и дни рождения не сильно праздную. Ну, то есть, мне приятно, когда с семьей что-то делаем, но я не люблю прям большие праздники на дни рождения, потому что как будто, ну и что дальше, как бы. Хотя я праздники люблю, я просто не обязательно привязываю к дням рождения. День рождения, как и Новый год, это вот то, что еще один год прошел, не знаю. Не то, что у меня вроде какая-то... Нету никакой паники по поводу среднего возраста, но все равно. Вот эти подведения итогов меня как-то нервируют, да. Может, потому что мне нечего подводить, хотя всем есть что.
Конечно, всем есть что. В конечном счете я все-таки подвела итоги, но оказалось, что у меня всего-то один самый главный итог, а все остальное мне не особо важно, потому что я и так помнила об этом в течение года. Я поняла, что в 2022, примерно где-то с середины года, я начала снова чувствовать счастье. То есть до этого у меня, конечно, были моменты очень яркого счастья, но примерно вот где-то, наверное, начиная с послеродовой депрессии, у меня такое было, что я радуюсь, я улыбаюсь, но все время как будто бы в душе какая-то рана, которую ты постоянно расковыриваешь, она засыхает, корочка образовывается, и кто-то туда тыкает, и у тебя снова рана в груди. И я поняла, что наконец-то она затянулась, и я начала радоваться и чувствовать счастье по-настоящему. То есть вот прямо счастье от жизни, не от чего-то конкретного. О, у меня день рождения, я счастлива. А просто от того, что я живу, от того, что день начинается, я просыпаюсь, я здорова, у меня классная семья, и, в принципе, больше ничего не надо. И вот это, наверное, мой самый главный итог. Это просто я супер счастлива от того, что это время наконец-то пришло.
Мне кажется, что вот это ощущение счастья, оно напрямую связано с... О, господи, только, пожалуйста, Ира, не произноси слово «ресурс», хорошо, Ир, пожалуйста. Это напрямую связано с тем, насколько ты отдыхаешь. У меня прямая зависимость на 100%. Первый раз прямо, знаешь, такое глубокое счастье я почувствовала после родов, да, потому что до родов я пребывала в постоянном ощущении счастья, даже когда я грустная была. Я когда вот грустила, даже совсем грустные моменты, там, расстаешься с любовью там своей жизни, ну, как тебе казалось, да, там, в 19 лет, например. Ты расстаешься, и я умею понимать свои эмоции, я вот я чувствую, мне сейчас очень-очень грустно, ну, как круто, что я умею это чувствовать, вау, прикольно, даже сейчас я понимаю, что я счастлива, хотя мне очень-очень грустно. И вот это прошло, как будто вот с родами я выкакала и его, вот это чувство, и больше оно не возвращалось. До 4-летия Дуси, лето, когда ей было 4 года, а это прошлое лето, получается, я поняла, что вау, оно вернулось.
Круто. Так, в этом месте, наверное, все так резко передумали беременеть и рожать. Но это наш опыт. Не у всех так.
У многих, наоборот, с беременностью приходит. То есть не потому, что счастье зависит от детей. Нет, оно не должно ни от кого, кроме вас, зависеть. Но многие становятся как-то более философски задумчивыми, прислушиваются к себе, когда происходит какой-то важный поворот в жизни. И для многих это как раз материнство. Вот у меня и да, и нет. Я, конечно, стала более мудрой, это точно. Но счастливой ли после того, как я родила? Нет. Я не стала более счастливой. У меня больше любви, у меня больше всего, но я бы точно так же была бы счастлива в любой ситуации, потому что счастье не зависит от ситуации, счастье зависит от твоего отношения к ситуации. И мне первые годы жизни детей было очень сложно контролировать свое отношение. Мне хорошо, мне хорошо, а если хреново, то хреново. А сейчас я опять в контроле, я опять контролирую свое отношение к ситуации. То есть, например, вот я сейчас была в Нью-Йорке, мне какие-то моменты очень не понравились, какие-то моменты очень понравились. Но я помню это ощущение, что мне, например, очень неприятно было на Таймс-сквер. Мне кажется, у меня была паническая атака маленькая, но я не знаю, как они должны выглядеть, но мне просто очень плохо было. Потому что там очень много людей, очень много всего мигает. И я вот помню это чувство, что мне очень хреново, очень плохо, прям надо быстро отсюда уйти. И одновременно я помню, вау, какое новое чувство, вау, у тебя такого раньше не было, охренеть, Ира, ух ты, ух ты, ух ты, запомни, как тебе хреново сейчас, ух ты, как здорово.
Как интересно, потому что у меня диаметрально противоположное впечатление от Times Square, я там стояла, и там это куча людей, и у меня было такое, вау, я на Times Square, куча людей, о май гад, я в Нью-Йорке, как круто. Это, наверное, один из самых ярких моментов посещения того города, именно когда ты оказываешься в том месте, которое ты видела в фильмах, и вот это все мигает, и люди идут, и, короче, вау.
У меня такое было в метро. Мне очень понравилось.
А мне метро не понравилось. А мне не понравилось.
Несмотря на то, что оно ужасно старое и грязное, я просто такой фанат стала. Это я очень люблю. Я просто полюбила метро. Сейчас смотрю ролики про метро. Я прекрасно понимаю всех суперфанатов, которые обожают свои дорогие линии, которая, ой, моя любимая там Q-линия или моя любимая E-линия. Раньше думала, что за идиоты. А сейчас, вот видишь, метро я просто влюбилась. Ну, точно прикольнее, чем там московская. Хотя московская — это музей, это храм. Но это совсем другое. Там нету вот этого вайба в нью-йоркском метро, где вы как будто в одном корыте там дырявом плывете, и у вас взаимовыручка. В московском метро нету этих фриков, наркоманов.
Нету наркоманов? А ты хотела наркоманов?
Нету там.
Да, а Ира, просто там так тесно, что ты не успеваешь его распознать, наркомана.
Да вообще, а в нью-йоркском метро там тоже, ну, тесновато, но намного меньше людей, конечно, чем в московском. Ну, не знаю, кстати, почему. Нету вот такой прям толпы, как в московском, даже в час пик. И что еще интересно, они все очень добрые, эти странные люди. Они не опасные ни разу. Это так прикольно. Но они разряжают обстановку, то есть люди разговаривать могут друг с другом. Это прикольно. Мне очень понравилось метро. Я не думала, что оно так зайдет.
То есть счастье ты испытала в метро, а я испытала счастье на Таймс-сквер.
При том, что я даже купила книгу про то, как два человека встречаются в метро и влюбляются.
Есть очень классный фильм, называется «Before We Go». По-моему, он есть на Netflix, и офигенно атмосферный. И там как раз встречается пара перед отходом последнего поезда. Она бежит и не успевает, а парень на платформе стоит. И они всю ночь проводят до того, как идет первый поезд. Блин, а может, это не метро? Может, это...
А, нет, это «Before the Sunrise».
Нет, это оно? «Before We Go». «Before We Go». Ага, Grand Center Terminal. Ладно, на центральном терминале они встречаются, да. Короче, очень классный фильм, посмотрите обязательно. Я прямо вообще кайфанула от него. Это, наверное, самое, наверное, классное, что я посмотрела на своих вынужденных новогодних каникулах, потому что все остальное меня не сильно впечатлило. Ни Венсдей, ни Эмили, ни все вот эти вот.
А я купила книгу в книжном в Нью-Йорке, вот я уже начала рассказывать, да, там на обложке вагон поезда и, значит, двое людей. Мне показалось, что, ну, наверное, влюбятся. Я даже не посмотрела на обороте, что там, но обложка розовая, значит, про любовь берем. В общем, так, оказалось, что это про двух девушек, которые, правда, влюбляются, но одна из них, она потеряна во времени, она на 50 лет не в своем времени. Короче, это немножечко путешествие во времени, и они там в какой-то момент сексом занимаются в вагоне метро, который остановился, они одни в вагоне прямо на Манхэттеновском мосту. И в этот момент, когда я сижу и читаю этот горячий женский секс на полу в метро нью-йоркском, у меня через плечо подглядывает муж и такой...
То есть он прям прочитал? Он прям залез в книгу?
Да, он, а я настолько была поглощена, очень классно описывается, реально. Сексуальные сцены очень сложно писать.
То есть ты читала и постановала?
Да, а тут прям очень классно, очень гармонично. Прям ты прям вовлечена в процесс и не замечаешь, что муж подглядывает и такой, что, окей, пошел дальше. Я могу порекомендовать, книга называется «The Last Stop», но она не, ну, скажем так, не шедевр словесности, она именно классная, развлекалова, про любовь, я такое люблю. Вот насчет счастья, я в Нью-Йорке почувствовала, ну, эту американскую мечту, что все идут за вот этими вот какими-то обещанными кисельными берегами, молочными реками, и вот едут в большие города сбывать свои мечты, и далеко не у всех они сбиваются. И вот этот Нью-Йорк, он сборище людей, которые идут за мечтой, но они до нее еще не всегда дошли. И знаешь, это классика, что все жители Нью-Йорка жалуются на Нью-Йорк. Он там грязный, шумный, дорогой, но никто из него не выезжает. Все продолжают в нем жить. Но мне кажется, в Нью-Йорке, может, потому что процент психологов и антидепрессантов на душу населения достаточно высок, я не знаю. Я не смогла бы жить там очень долго, потому что там фон тревожности очень большой. И мне кажется, это ненатурально для человека жить долго в каменных джунглях.
Угу. Ну, в Швеции тоже очень большой процент людей, которые пьют антидепрессанты и ходят к психологам. Хотя наше метро, оно очень просторное, и природы в городе намного больше, и тревожности меньше. У нас всего одна та станция есть, где куча людей бежит. Все остальные, как будто ты в поле гуляешь. Так что, на мой взгляд, вот это все, конечно же, связано. Твоя окружающая среда, она определяет твое поведение. Но я думаю, что это конкретно американская мечта, которая заставляет людей чувствовать себя подавленно. Стокгольм — это же тоже большой город, и я на себе это испытала. Ну, как большой? Относительно большой город. Я скорее испытала на себе вот это давление, когда ты к чему-то стремишься и бежишь, и тебе кажется, что время уходит, и ты еще не там, где должна была быть. Вот это давит. Когда все разговоры о карьере, когда все стремления твоих окружающих направлены на то, где ты будешь через 5 лет, или что тебе нужно сделать, чтобы продвинуться. И вот конкретно для меня, когда я была в декрете, у меня как будто диссонанс случился, что я не бегу больше, а я хочу бежать, а у меня не получается. И может быть, потому что я не была вообще готова ко всему этому дню сурка. Может быть, потому что наложился не ресурс, недосып и прочее. Но не знаю. Я хотела, кстати, про это поговорить. Я думала на новогодних своих праздниках, когда я пришла к этому выводу, что я начала чувствовать счастье. Я хотела поговорить про антидепрессанты. Ну, ты сейчас про это начала. Я не могу как-то стройно к этому перейти, просто мне хочется про это поговорить, потому что я в прошлом году и закончила пить антидепрессанты. Я, в принципе, про это не рассказывала, что я вообще их пила, потому что мне хотелось, чтобы лечение было закончено, и чтобы я составила какое-то свое полное впечатление и тогда рассказать, понимаешь, да? То есть, когда ты в процессе, еще не совсем понятно, и я знаю, что, ну, поправь меня, если у тебя другое впечатление, мне кажется, что в наших вот странах до сих пор еще бытует мнение, что и психолог для психов, и антидепрессанты для психов, и что если ты их пьешь, то явно у тебя прямо все, ну, что-то очень сильно не в порядке.
Ну, я думаю, у современных людей, особенно у нашего поколения и моложе поколения, такого, наверное, меньше, конечно. То есть большинство понимают, что психолог — это врач. Более того, большинство врачей не нужны были бы, если бы больше людей ходили бы к психологам. То есть психолог — это, пожалуй, самый важный врач. Я не хочу сейчас говорить важный-неважный, но многие болезни можно, да, предотвратить, ходя к психологу, потому что от головы очень многое идет. А насчет антидепрессантов, у меня у самой было такое предубеждение. Помню еще, когда я ходила во время послеродовой депрессии, если кто-то новенький здесь такой, что у одной послеродовая, у другой послеродовая, что у вас там произошло? Ребят, мы именно начали подкаст, когда мы обе были в депресснике, поэтому подкаст начался, поэтому сидим и благодарим нашей депрессии. Мне врач предложил антидепрессанты сразу почти. Ну, как сразу, она поняла глубину проблемы и говорит, давай, тебе легче как бы, ну, тебе за ребенком надо смотреть вот это все. Я такая, не-не-не, что? Как? Надо еще что-то попробовать? Ну, что вы? Это не значит, что это я не права была, но понятно, что, возможно, таблетки — это не всегда первый шаг, а второй, третий шаг. Но она же профессионал, она же, наверное, видела, и, возможно, я как-то быстрее могла бы выйти из этого колодца. Но у меня было такое предубеждение, как? Это значит, что я не справилась. Ой, синдром отличницы. Я же могу сама справиться, это же всего лишь надо подумать по-другому, да? Ну, из депрессии как выходишь? Ну, надо же подумать просто по-другому, типа, just fucking do it.
Изменить свое отношение к ситуации.
Да, это... Господи, ты что, не можешь быть счастливой? Это всего лишь твое отношение к ситуации, блин. А потом, когда ты понимаешь, что депрессия, оказывается, это химический сбой в мозгу, это химически, это можно медикаментозно выровнять.
Угу.
И когда я вижу людей, которые на антидепрессантах, я тебе больше скажу, люди, с которыми я встречалась последний год-два, которые не то что счастливые, а которые уравновешенные, сбалансированные, с которыми хочется рядом постоянно быть. Не то что они скучные какие-то, без эмоций. Не-не-не. Они просто какие-то офигенные. Оказывается, они все когда-то были на антидепрессантах. Кто-то до сих пор, но не все. Вот я говорю не о каких-то толпах, я говорю конкретно 3 новых человека, с которыми я близко познакомилась в этом году, там, в моих поездках или просто, ну, как-то сблизилась, подружилась. И я думаю, блин, вот это мудрый, вот это человек, вот это она может, вот это... Все, у всех есть история антидепрессантов, поэтому, возможно, сейчас у меня наоборот, это даже как-то в моей голове, это как будто какой-то престижная каста это пьет.
Типа, знаешь, болезнь привилегированных людей... и лечение привилегированных людей. Сначала придумали себе проблемы, потом их полечили. Да, это реально так кажется. Я так думала, когда сама взвешивала, пить мне антидепрессанты или нет, что, наверное, это такие люди, которые не хотят работать над собой. Нужно же просто походить на йогу, нужно погулять, нужно подумать по-другому. Нужно, может быть, изменить свое питание, нужно лучше спать. Короче, я была уверена, что мне нельзя начинать ничего пить, пока я не испробую все остальные методы.
Проблема в том, что когда у тебя депрессия, у тебя нет сил на это.
Ты не можешь ни погулять пойти, ни кушать себе приготовить что-то полезное. Ты там ешь, что сверху лежало. И, в принципе, подумать по-другому тоже не получается, потому что ты постоянно в миноре находишься.
И мне кажется, тут еще даже не то, что ты не можешь прогуляться, ты можешь себя сильно вытащить, потому что тебе даже в душ не хочется, но ты же ходишь в душ, но если тебе из этого состояния тебя может вытащить неделя прогулок, значит, не депрессия. А больше недели, то если у тебя депрессия, тебе сложно реально вытаскивать себя, но это невозможно даже. Поэтому есть разные, конечно, уровни депрессии. У кого-то, возможно, через месяц-два самостоятельно или с врачом работа проходит легкий вариант депрессии. Некоторым нужно очень-очень долго над этим работать, это реальная болезнь. Поэтому если вам кажется, что просто помедитировать, это значит не депрессия.
Ну, я к этому, кстати говоря, вернусь еще. Я бы хотела вкратце описать свой опыт. Мне предлагали пить антидепрессанты, когда у меня только началась послеродовая депрессия с Сашей. Ну, тогда я вот это вот все подумала, что я еще плохо стараюсь. И, в принципе, через год примерно я из нее сама как-то выкарабкалась. Там лето пришло, не знаю, постепенно-постепенно мне стало получше. Но потом я, когда была в декрете с Давидом, ему еще не было года, я почувствовала опять вот это состояние подкрадывающееся. Причем оно наложилось на сезонные простуды детей, потом они все втроем заболели ветрянкой. То есть я месяц вообще не спала, потому что вечно кто-то чесался, кто-то орал. Еще там с Джаком у нас какие-то были проблемы. Короче, в целом у меня такое было очень измотанное, сдерганное и уставшее состояние. И у меня как раз подруга тоже начала пить. И я заметила, что мне стало с ней намного лучше, точнее, проще разговаривать. Она больше не такая дерганая, она не такая грустная, она не такая негативная. То есть раньше мне все время было такое, что я боялась приступить в разговоре к какую-то черту, чтобы она, ну, начала раздражаться или не соглашаться со мной прям как-то так на грани агрессивности. А тут ей что угодно можно сказать, и хоть с гуся вода. Я такая, интересно. Потому что главной моей, наверное, проблемой всю жизнь было то, что я не могла отстаивать свое мнение в дискуссиях жарких. То есть если спор переходит уже во что-то такое более на повышенных тонах, ну вот с мужем даже, например, или он приводит свои аргументы очень четко, очень резко, и вот как бы так, не переходя на личности, ничего такого, ну просто он вот жмет и доказывает свою правоту, я не могу дать ему отпор. Я сразу сворачивалась и начинала плакать, и он такой, с тобой невозможно разговаривать, ты вечно начинаешь реветь, что такое, мы просто говорим, мы взрослые люди. А у меня почему-то вот именно ситуация споров вызывала какой-то вот детский такой триггер, что типа мама с папой ругаются, это плохо. И первое, что я заметила после того, как я все-таки согласилась пить антидепрессанты, у меня, кстати, были ингибиторы обратного захвата серотонина, это сертралин, что я могу говорить на любые темы, я могу спорить, я могу давить на свою правоту абсолютно экологично, и мне не хочется плакать, мне не обидно, то есть мне перестало вдруг быть обидно. Обычно мне там, знаешь, не тем тоном он со мной поговорил. Это не то, что ты сказал, это то, как ты это сказал. И я там сижу уже вся в соплях. А тут как будто бы я выпила похуина. И я смотрю на себя со стороны и думаю, вау, это так можно себя чувствовать? Меня вдруг перестали трогать какие-то замечания коллег, какие-то странные тяжелые ситуации на работе. Я тогда еще в офисе работала, это был 2021 год, когда начала. То есть у меня вдруг как будто бы появилась какая-то броня или вот как будто толстая такая кожа на мне выросла. Я тогда вот первый раз почувствовала, что вот эта рана в груди, которую я описывала вначале, она затянулась. И это, наверное, было самое яркое впечатление в моей жизни, когда поняла, что, оказывается, нормальный человек, который не эмоционально нестабилен, он чувствует себя примерно так. И я захотела всегда себя так чувствовать. И вот тогда я пошла к психологу, к Александре Алексеевой, с которой я потом работала год. Как-то так совпало, что мне как раз кто-то ее посоветовал. И я сказала, что «Здравствуйте, у меня тут такое дело, я начала пить антидепрессанты, и мне офигенно. Пожалуйста, давайте мы с вами сделаем так, чтобы мне всегда было офигенно, даже когда я перестану их пить». И, в принципе, вот параллельно с терапией, потом, когда я почувствовала, что я довольно стабильна, я начала снижать дозу супер медленно, очень-очень медленно. То есть говорят, что нужно за 2 недели где-то прекращать. Сначала там по пол таблетки, потом вообще убираешь. Я прям по четвертинке отрезала. И когда я полностью закончила, это где-то было прошлым летом, у меня был момент, когда мне снова хотелось начать их пить, потому что у меня был откат. То есть у меня было такое какое-то, что, блин, как-то я опять себя чувствую несчастной. Но оно прошло. Где-то 2 недели, наверное, у меня было такое состояние, но оно прошло. И вот после этого началось вот это ощущение счастья, что я поняла, что я сама эмоционально стабильна, я сама контролирую свои эмоции, у меня нет никаких костылей, но я уверена, что я бы не пришла в эту точку, если бы у меня не было медикаментозного лечения, потому что это дало мне такую огромную мотивацию понять, к чему я хочу стремиться. Ну, то есть, знаешь, говорят, а, он человек эмоционально стабилен, он психологически здоров. А что это вообще такое? Я не думала, что я психологически нездорова. Ну да, поплакать люблю. Обижаюсь много, обидчивая. Наверное, это... Ну, я же рак. Раки все любят поплакать, они все обидчивые. Да, блин, нифига.
Это не нездоровье, понятно, быть там обидчивой или поплакать, но когда тебе это мешает жить, это...
Мне уже... мешало это жить. Мне мешало жить, и нашим отношениям тоже это мешало в семье. И я просто супер счастлива, что у меня есть этот опыт. Я рада, что я решилась тогда... Хотя непонятно, на что я решалась, как будто я как минимум там себе ногу отрезала. У меня такое было чувство, что я проиграла. Я вот скашиваю путь, через тайный туннель прохожу, вместо того, чтобы ползти по траншеи, как все остальные. А я вот раз и как-то проскочила на халявку. Ну, как-то не по-нашенски, да? Ну, мало пострадала. Теперь я всем говорю, что если есть показания, это хорошая тема. Но я не совсем поддерживаю, когда люди пьют их всю жизнь, потому что потом я уже прочитала книгу, которая называется... Сейчас, подожди, скажу. Очень классная книга. Странно, почему-то, когда я читала эту книгу, она называлась по-другому, а сейчас я захожу, и она называется «Потерянные и разобщенные. Как справиться с тревогой и апатией и преодолеть чувство одиночества». Автор Йохан Харри. Может быть, перевыпуски как-то ее по-другому назвали. Ну ладно, не суть. Крутая книга. Там говорится вот как раз-таки о том, что если ты живешь определенным образом, общаешься с людьми, достаточно двигаешься, хорошо питаешься, хорошо спишь, то это эквивалентно действию антидепрессантов, и что нет никакого химического нарушения в структуре мозга, есть только неправильный образ жизни, в котором мы, вот как ты сказала, в каменных джунглях бегаем и тревожимся, и не видим выхода. На самом деле можно победить депрессию именно изменением образа жизни, но это очень тяжело сделать вот в самом начале, когда ты лежишь и ничего не хочешь предпринимать.
Во-первых, тяжело сделать в начале, во-вторых, сложно сделать при твоем образе жизни. Тебе надо продолжать работать, тебе надо продолжать за детьми бегать. Ты не можешь взять и переехать на природу и быть вечно счастливой. Ну, как бы у всех разная жизнь. Да, безусловно, наверняка у многих людей вместо антидепрессантов можно поехать в санаторий на 5 лет.
Да, там был пример на группе, которой дали участок и сказали разбить там сад. И вот они, пока этот сад разводили, они вылечились, пока они в земле копались, цветочки сажали. Но у меня с 3 детьми не было возможности поехать и сад где-то разводить.
Даже в тюрьмах видят, да, что, например, йога уменьшает уровень агрессивности у людей. Ну, то есть йога – это официальный тритмент, то, что заключенные в Швеции могут выбрать. Вот у них обязательное занятие, да, по будням у них обязательное занятие. То есть они должны чем-то заниматься. Они могут работать, они могут учиться, либо они могут там вот спортом заниматься. То есть чем-то они должны заниматься. Не могут сидеть в камере просто. И можно выбрать там йогу, например, или там, не знаю, чтение, что-нибудь такое. Ты обязан что-то делать. И йога, а также садоводство, есть даже примеры, где садоводство делают, это прям вообще супер как лечит. Обязательно ходить на терапию им тоже, кстати.
В шведских тюрьмах обязательно терапия?
Я думаю, там зависит от случаев. Это, конечно же, не принудительная психушка, а именно обычная тюрьма. Там есть какие-то, да, варианты терапии тоже.
Видишь, пошел в тюрьму, посадоводничал, йогой позанимался, с психологом поговорил. Глядишь, вышел, стал новым человеком.
Вот и санаторий на 5 лет, да?
Да. Помнишь, ты рассказывала про женщину, которая попала в тюрьму на месяц из-за чего-то и сказала: «Господи, я так отдохнула».
Я не знаю про женщину, я про себя так думала. Когда дети были маленькие, мне приснилось, что я сбила человека, и меня сажают на месяц в тюрьму. Я такая: «Господи, какой кайф!»
Вот-вот до какого состояния ты дошла.
Если до этого люди еще не отписались от нас, кто хочет детей...
То теперь точно.
То теперь точно.
На самом деле, я потом думала, что можно было бы сделать по-другому, чтобы не впасть, во-первых, в депрессию, во-вторых, хотя нет, ты знаешь, депрессия наверняка в какой-то форме, отголосками была у меня с детства, ну или эмоциональная нестабильность даже, это не была клиническая депрессия, это была какая-то форма тревоги, мне сложно это объяснить, но после курса АД и терапии плотной с психологом, я чувствую себя вообще другим человеком. И ты знаешь, некоторые мои знакомые дали мне такой фидбэк, что я стала более злая.
Может, менее удобная просто?
Вот, я такой вывод и сделала. Говорю, что на самом деле я не то, что я злая или менее сговорчивая. Коллеги, кстати, некоторые мне тоже это сказали. Типа: «Юля, ты стала такая, типа, более циничная, что ли?» Я стала менее удобной. Я стала более жестко расставлять границы, я стала намного реже, точнее, практически никогда не соглашаться делать что-то, чего я делать не хочу, стала делать больше того, чем я хочу заниматься, даже, ну, на бытовом плане. И да, те, кто привыкли получать от меня определенную энергию или определенную реакцию, например, там, если ее попросишь, то она наверняка поможет, или если ее попросишь, она приедет на другой конец города, там, я не знаю, поможет с переездом, что угодно, то сейчас я могу сказать нет, и мотивация «потому что не хочу» для меня совершенно нормальна. Не то, что я стала совсем плохим другом, которому пофигу на потребности своих друзей или на то, что иногда кому-то нужно помочь, и правда, нет. Но я четко вижу, где я делаю это в ущерб себе, где я наливаю из пустого стакана, а где я наливаю из полного. Определенная, может быть, степень сущности появилась в прочтении других людей, которые привыкли к такой безотказной, добренькой Юлечке.
Ну да. А люди тебе еще будут говорить: «А что ты так все воспринимаешь, да? А что тебе уже ничего сказать нельзя? А ты такая: со мной так нельзя? Да ну, всегда нормально было,
да,
знаешь,
можно
а тут...
было топтаться».
Я людей тоже понимаю, они не меняются, они, как всегда, говорили тебе, то и говорят. А тут ты им такая раз, и выставляешь фиг какой-то, что с тобой так нельзя.
Да, конечно, людям тоже требуется какое-то время, чтобы адаптироваться, я не спорю. У меня, кстати, подружка моя, Вероника, мы с ней это обсуждали, она говорит: «А меня все считают циничной сучкой». Ну, не все, а многие. Именно потому, что я очень неудобная для людей. Я зато удобная для себя. И живу так, как хочу я, а не так, как от меня кто-то ожидает. И я первый раз на себе это ощутила и звоню ей: «Слушай, ты прикинь, меня сейчас назвали циничной сучкой». Она такая: «Ха-ха, welcome to the club».
А кто тебя циничной сучкой назвал?
Коллега, ну не прям в таких словах.
Она сказала по-шведски: «Ты циничная сучка».
Да, нет. Типа, ты в последнее время стала такой циничной, и мы при том обсуждали какую-то проблему, которая раньше бы тоже меня очень сильно вовлекла. А сейчас я говорю: «Извините, девчонки, это не наша фирма. Мы здесь работаем. Мы не владельцы компании. Почему мы должны вкладывать огромное количество своего времени в то, чтобы исправить косяк других людей? Мы не обязаны это делать после конца рабочего дня». А все такие: как же так? А мы это, а мы то». Я говорю: «Да, я могу это сделать завтра в 9 утра, пожалуйста». «Ну, у нас же сейчас все горит, и клиенты». Я говорю: «Да, клиенты, я понимаю, ну да, испортится, получается, наша репутация, но иначе испортятся наши отношения с мужьями или с детьми».
И тогда у нас не будет сил дальше исправлять эту репутацию.
Ну, например, да. И в итоге ничего не испортилось, клиент все понял, они сказали: «Ну, типа, конечно, говно, но спасибо, что исправили, типа того. Никто там от нас не отказался, но первый порыв у всех был начать работать и вкладывать время, как бы за свой счет, потому что мы накосячили. То есть у меня было более дистанцированное отношение к ситуации, как к работе. То есть не как будто работа — это я, а работа — это работа. Это было бы для меня просто какое-то, не знаю, озарение.
Я тебя прекрасно понимаю. Вот это дистанцирование, я настолько ему сейчас научилась. Конечно, иногда приходят... А знаешь что? Блогинг этому учит. Когда тебе хейт пишут, говнистый какой-нибудь, ты сначала первые годы как-то это еще на свой счет воспринимаешь, а сейчас вообще просто уже, знаешь... Ну, короче, уже нет. Исключение, когда это какой-нибудь, ну, там, близкий человек вдруг что-то такое скажет, тогда все еще проходит броню, да? Когда сыну плохо. Или дочке тоже, но просто ей тьфу-тьфу-тьфу. Я не помню, когда ей было последний раз плохо. И она, когда ей плохо, она не так мучается. А он же, извините за сексизм, но мужчинам же больнее всегда, мы же знаем. Это, конечно, обобщение, простите меня, но вот у него живот недавно побаливал немножко. Вот я веду машину, а он сидит на заднем сиденье. И я не могу сосредоточиться на ведении машины. Хочется ему сказать, блин, помолчи, ты можешь молча болеть?
Будь мужиком!
Нет, я, конечно, не так, ну, то есть не будь мужиком, а просто я не могу сосредоточиться, у меня просто мозги уходят. Мой маленький котенок, у него животик болит, Я не могу, это опасно для жизни, когда он там у меня открывает ферма у него там, то кто-то блеет, то кто-то мяукает, знаешь, вот эти звуки. Скажите, у вас тоже члены семьи такие звуки издают, когда им плохо? При том, что я знаю, что ему было не очень плохо. Он одновременно играл в карты с Дусей, но просто вот кряхтел. У него немножко живот побаливал, перестал через час болеть. И у Дуси, если бы это болело, она бы ничего не сказала. Она просто сказала, у меня болит живот, все. А он прям кряхтит все время. И это абсолютно нормально, это его способ. Возможно, он научится по-другому, возможно, не научится. Но я просто говорю, что вот этот момент, который, видно, природа заложила, да, что, конечно, у нас детям хреново, нам нужно быть просто... Какой-то гормон вливается сразу в нас, и мы просто начинаем сразу... Ну, бегать, надо это исправить. Надо это срочно исправить. А все остальные моменты... Я стараюсь реально дистанцироваться, ну чё, вот. Я и от этого могу дистанцироваться, если постараюсь, и надо дистанцироваться, потому что спокойная мама, которая не бегает, она, конечно же, важнее больному ребенку, чем... Я даже не могу, когда он переворачивается, он кряхтит, когда переворачивается ночью. Вот так вот. И я просыпаюсь, хотя в другой комнате. И самое ужасное, что он понял это, и он иногда, блин... На самом деле это не очень хорошо, мне нужно с ним поговорить. Он думает, что это смешно. Он иногда подходит ко мне. Я говорю, у тебя что-то болит? Нет, ну ты так реагируешь на это всегда, что мне внимания хочется. Бля, раскусили. То есть он реально делает вот эти звуки специально. Он видит мою реакцию и смеется. Шучу. Ты слышал, говорю, басню про Петю и волка? Что когда... По-настоящему пришел волк, Петя уже никто не поверил. Так что если будешь мне тут делать вид, что тебе плохо, я тебе не поверю, когда по-настоящему будет плохо.
Вот что вообще делать с детским нытьем? Может быть, вы знаете? Придите в комментарии к последнему эпизоду в Инстаграме к нам и расскажите. Потому что мне это нытье просто вот поперек горла стоит иногда. Нельзя нормальным голосом как будто сказать. Приходят и... Мама! Александр! Я взял мою игрушку! Или там... Мама, я хочу пить!
Вот! Нельзя сказать «я хочу пить». Блядь, точно! Это капец!
Особенно Саша этим страдает у нас. Саша, что было в садике? Не помню. Вы играли? Что делали? Я играл, я не помню во что и с кем. Ё-моё, камон!
Юль, сидим за столом, ужинаем, и вдруг там Мася такой, мам, хочу воды.
Да, вот хочется этой водой просто плеснуть. Я не знаю, они внимание привлекают или что? Что вот это такое?
Может быть, это с младенчества, что что-то хочешь, надо покричать как-то, да. Мы сейчас не говорим же про то, что они просят там гулять, игрушки. Мы сейчас не про это. Мы говорим про то, что они используют этот ныительный голос в обычных бытовых ситуациях, где можно все то же самое сказать без.
Вот я сказала, что типа, о, меня там ударил. Там это я понимаю, да, что он может ныть. Но вот это попросить что-то обязательно с подвыванием. Откуда это?
Я не знаю, почему дети просят иногда с подвыванием? Скажите нам, пожалуйста, почему дети подвывают?
При том, что вода, она в кране. Не то, что он просит меня киндер-сюрприз, за которым нужно в магазин сходить. Нет, это вода из крана, 2 метра от него.
Мама, пить! Или, например, Дуся сидит за столом, мне холодно. Ну и что, а почему ты таким голосом разговариваешь? Либо скажи, мне холодно, мама, помоги мне одеться, либо сходи, возьми флис. Зачем кряхтеть, что тебе холодно? Я как-то поиздевалась над ними. Я говорю, вот смотрите, как вы разговариваете. Потому что они оба так за ужином разговаривали. Я такая, возьму еще кусочек. Ну, специально сама, да? Или такая, Магнус, ну принеси мне, значит, вилочку. Они ржали надо мной, конечно. И вроде как-то сработало это на пару дней. И они не кряхтели, а потом опять начали кряхтеть. Это если хотите во время ужина, чтобы во время конкретного мероприятия это пересталось. Вот у меня сработало, что я сама это начала делать. Они такие, о, блин, это правда смешно со стороны смотрится, странно.
Да, но у нас как бы Гоша над этим будет смеяться, а Саша начнет реветь. Он тогда скажет, а, мама там это меня передразнивает, я не хочу, чтобы ты меня передразнивала. И это выльется в очередной приступ нытья. Я просто, знаешь, что подумала? Я помню, когда моя сестра Аня пошла в садик, она начала очень громко разговаривать дома, прям орать. И мама говорит мне, помню тогда, ну, в садике все орут, вот поэтому Аня тоже стала громко орать. Может быть, в садике все ноют? Потому что, чтобы привлечь внимание воспитательницы, их же там много, чтобы мое внимание привлечь, не сильно надо напрячься. А там много людей, может быть, они ноют вот именно, чтобы взрослые
не знаю.
Обратили на них взор.
Я не видела, чтобы дети прям сильно ноют у нас. Наоборот, у них там все построено в саду.
Ты же там не сидишь весь день, ты же не знаешь.
Нет, но у них там все построено. Если они хотят пить, они знают, где попить. Им никто ничего не приносит. Им холодно, они идут, берут флис. Это если дома у нас ей холодная такая, Дусёныш, иди оденься, хоть я с тобой схожу, да? А в саду у них все железно. Только если ты как бы мокрый, тебе помогут переодеться. А если тебе просто холодно, выходишь в коридор, берешь теплую одежду, все. И никто тебе не поможет. Ну, то есть, только если ты попросишь. Она-то большая, ей уже 6 лет, куда уж ей там, она сама все делает. Так что нет, они точно не просят ни воду, ни одеться, а дома на эти две вещи постоянно. О, я хочу, чтобы, ну там, не знаю, подушечку хочу. Вон подушка на полу, возьми.
Блин, может, они по нам скучают и хотят, чтобы мы за ними поухаживали.
О, ну это я и так делаю регулярно, но все время невозможно. Они растут, и пусть давай это, отпочковываются.
Да. Ну что, Ира, пора нам, наверное, заканчивать эпизод. Мне нужно идти готовить обед.
Интересно, те, у кого детей нету, они, наверное, подумали, блин, а врезать нельзя.
Подзатыльник. Нет, нельзя.
Подзатыльник. Это реально бесит. Вы просто не представляете, если кто-то у кого-то ребенок не скрипит, это так выбешивает, потому что, видно, природа заложила в нас, что если ребенок скрипит, значит, что-то там важное, и мамская функция должна быть активирована. Activate. Mother mode. Что-нибудь такое. Это капец бесит, да, когда это не, ну, реальная нужда у ребенка какая-то. О, ну что, давай прощаться, да.
Приходите к нам в Инстаграм. Давай, нижнее подчеркивание по...
Приходите!
Нижнее подчеркивание чесноку. Если вы не придете, мы очень расстроимся, если не прокомментируете этот эпизод. Или ко мне приходите. Юлия, нижнее подчеркивание бандок.
Или ко мне, Стокгольм, нижнее подчеркивание Ира. И огромное спасибо нашим патронам на Патреоне и всем тем, кто ставит 5 звезд на всех тех платформах, где вы слушаете наш подкаст. А также рассказывает своим друзьям, а также вешает сторис, как он нас слушает.
Yes. Ну что, всем пока.
Всем пока.